Николаю Степановичу еще раз задаем вопрос. Шикарные заколки у наших сестер в волосах. Это компенсация отсутствия сережек и других украшений? Какая разница, в каком месте золотые уборы, в пупке или в волосах? Как к этому относится братство? Ну, возможно, у кого-то недоумение слова «в пупке» или «в волосах». Друзья, сегодня сережки одевают везде. И по кругу на ухо, и на щеку, и на губу, на нос, и там, где написано в записке, где угодно. На Западе это практикуется очень сильно, в России пока не очень. Но я вижу, что и Россия, она так вдогонку торопится за Западом. И поэтому здесь справедливо написано. Значит, друзья, в отношении заколок, считаю, что заколки в волосах у сестер это нормально. Ну а шикарные заколки ненормально. Так же, как шикарная брошка или шикарный пояс, ну или чему-нибудь подобное. Или, скажем, бывают вот часы, друзья, форма часов и браслета, она практически мало отличается от запястья, которое носят, ну, как украшение женщины. Поэтому, когда мы покупаем часы, или, скажем, еще какие вот вещи, которые мы будем носить, мы на это должны обращать внимание. Вот таким образом. Чтоб все-таки вид наш был. Друзья, я считаю, что в женщине, Богом вложено в женщину желание выглядеть красиво. И желание выглядеть красиво, это нельзя считать греховным желанием. Но есть еще сторона христианской скромности. И вот мы должны видеть вот эту гармонию, чтобы не было в нашаде из какого-то нарекания. Николай Степанович, как вы смотрите на роды с мужем? Сейчас это часто практикуется, и даже медики советуют. А братство? А вы? Значит, братья и сестры, я прошу прощения, что я иногда говорю о Западе, потому что я там был много раз, и поэтому чуть-чуть иногда я сравниваю. Друзья, на Западе роды с мужем считаются норма. И практически редко кто рождает без мужа. И в России сейчас пока рождают без мужей. Но уже практикуются роды с мужьями. Ну, есть и специальные роддомы, которые это практикуют. Считается, что женщина в присутствии мужа себя увереннее чувствует, если он еще в это время за руку держит и прочее. Друзья, в братстве эти вопросы не оговаривались никогда. Ну и вряд ли будут оговариваться. Скорее всего, эти вопросы, они будут обсуждаться на семейных общениях. И, возможно, не все служители одинаково на это будут смотреть. Ну, как, например, покрывало на девушке. Не все служители смотрят одинаково. В смысле, во время собрания. Я думаю, что и на этот вопрос не все будут одинаково смотреть. Ну, поскольку здесь спрашивают, а вы, друзья, я мыслю вот как. В человеке заложено чувство стыдливости. И это нормально. И это чувство у разных людей, оно по-разному понимается и разного уровня. Например, когда моя жена переодевается, она переодевается за открытой дверкой шифонера, чтобы я ее не видел. Ну, в моем представлении это нормально. Но я знаю, что многие такую позицию критикуют. Ну и поэтому я однозначно отрицательно смотрю на роды с мужем. Но я бы не хотел присутствовать вот при такой процедуре. И если бы у меня кто-то спросил совет, то я бы посоветовал тоже не присутствовать. А если жену отвез в роддом, ты лучше молись побольше. И если жена будет рожать, а ты в это время будешь на коленях встать. Я думаю, успех будет выше, чем если ты ее за руку будешь держать. Вот такое мое представление на этот счет. Хотя, друзья, я не считаю это грехом, если кто-то вдруг бы это практиковал. И совершенно далек от того, если бы даже мой близкий товарищ присутствовал при родах жены. Я думаю, что у меня бы в сердце к этому положению осуждения бы не было. А для себя у меня вот такое понимание и правило. Ну, может, правило это слишком громко, потому что мне еще не предлагали природа. Объясните, пожалуйста, поподробнее, правильно ли делают сестры, одеваясь в одежду, которая сильно облегает тело, выделяя их женские достоинства. Друзья, я думаю, что или сегодня, или завтра я буду вести тему о воспитании детей, и этого вопроса коснусь. Поэтому я не нахожу, чтобы сейчас отвечать, а потом снова повторяться. Друзья, одна записка адресована Григорию Васильевичу, хотя я попросил ее себе. Я прочитаю и чуть-чуть по этому поводу хочу сказать. Григорий Васильевич, объясните подробнее, для чего вы говорите о таких подробностях интимной жизни? Ну, я записку немножко не до конца дочитала, еще похожая записка есть одна. Друзья, я скажу на этот счет свое мнение. По вчерашней беседе, которую вел Григорий Васильевич, целенаправленно по этой теме, я не нахожу, что он сказал подробно. Он не сказал о конкретных вещах почти ничего. Он сказал, кого что интересует, подойдите. Так. Друзья, хотя я вас предупреждал о том, чтобы задавали вопросы деликатно. Ну, например, я считаю, мое убеждение, друзья, и не сегодня возникшее, что об этих вещах надо говорить подробно. Просто деликатно. Говорить об интимных вещах деликатно, это значит много. Потому что для людей, которые вчера были в мире, а сегодня в церкви, они не знают ничего. И тем более тема, которая затронута в записке, вчера была затронута, друзья, обычно об этом не говорят. Часто об этом стесняются спросить у своего товарища. И поэтому годами и десятилетиями люди могут жить в каком-то грехе, о котором будут знать только они. Их, может быть, тревожит совесть. Я думаю, что совесть их будет тревожить, потому что есть Дух Святой. Эти люди возрожденные. Но иногда надо говорить конкретно. И я думаю, что вот, например, было бы плохо, вот в одной записке вообще предлагается об этом не говорить. Я думаю, друзья, что на семейных общениях об этом надо говорить. Правильно будет, да? Те, кто задает вопросы. Чтобы задавали деликатно. И те, кто отвечает, чтобы деликатно отвечали. И тогда, в общем-то, на сердце будет нормально, даже если тема о небе, а рядом будет стоять тема, о которой говорю я сейчас. И в сердце в этом случае будет нормально. Вот такое мое мнение.
Объясните, пожалуйста, Матфея 26:39, молитву Христа в Гефсиманском саду. Христос молится от слабости или здесь вложено что-то другое? Или Христос, понимая, что без поддержки Отца Он не сможет перенести глубину страданий? Это вот один вопрос. Друзья, там такие слова. «Отче, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но Твоя воля да будет». Я так понимаю, что воля Отца и воля Сына Человеческого. Иисус Христос идет как человек. И чтобы в человеке, Бога человеке, совершилось спасение наше. А человеческая природа все равно слаба. И она выразилась. Это хорошо, что Библия не скрывает никаких недостатков. Даже в самом Иисусе Христе, как человек, как Сын Человеческий. И я так считаю, что Он и выразил свою слабость. «Отче, да минует меня чаша сия». Но очень быстро сосредоточился и перешел все равно на силу Божию, на волю Божию. Впрочем, не как я хочу, но Твоя воля да будет. Если бы у нас так было всегда, друзья. Если бы мы не настаивали только «дай мне то, что я хочу, как я хочу», а всегда бы делали эту оговорочку «да будет воля Твоя, не как я хочу, а как Ты». Это один вопрос. И второй. Объясните место Писания Луки тоже, 7:19. Разве Иоанн Креститель не знал, что это Мессия, или в этом случае тоже была слабость плоти? Тоже подобно этому, когда Иоанн Креститель послал учеников с вопросом: «Скажи нам, ты ли тот, которого нам ожидать, или ты другой совсем?» Вот мы тоже об этом рассуждали. И трудно было Иоанну Крестителю так четко сосредоточиться. Почему, друзья? Вот когда читаешь об Иисусе Христе, Его приходе, в 3 главе Матфея, там и лопата Его в руке Его, и вот это гумно, которое приготовлено, вот, «Я крещу в воде и покаянии, а вот идущий за мной сильнее меня, я недостоин его, лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою, житницу, солому сожжет огнем неугасимым». И так вот, когда слушаешь пророчество, думаешь, Иоанн думал, ну теперь порядок наведет Христос, теперь он рассчитается, он разделается со всеми противниками. А слышит другое: «Пойдите, скажите, слепые прозревают, мертвые воскресают, хромые ходят и так далее, и блажен, кто не соблазнится о мне». Да скажите-то, скажите, Иоанн это уже слышал, и он стал сопоставлять, и, может быть, действительно нашлось место сомнению. «Скажи ты точнее, кто ты? Кто ты? Тот, которого мы ждем, или другого нам ожидать?» Тоже проявились человеческие слабости. Но слава Богу, что Христос утвердил: «Скажите Иоанну, вот кто я». Поэтому, братья и сестры, когда мы тоже, бывают какие-то у нас сомнения, колебания, не будем спешить делать выводы, чтобы себя загонять в тупик, а лучше еще раз помолиться, а если и спросить у кого-то более опытных, это поможет нам все равно выйти на чистую, светлую истину.
Братья и сестры, еще не отвечу на 4 вопроса. Брат Коля, это только что пришла записка, как реакция на мою мысль. А если жена меня вообще не стесняется, переодеваясь, не закрывается, разве это плохо? И еще один вопрос. Можно ли мужу с женой купаться вместе в ванной? Я знаю, что даже у некоторых служителей это практикуется. Нормально ли это? Друзья, я считаю это нормально. Просто чуть-чуть я упустил важную мысль, и я и без этой записки хотел чуть дополнить. Значит, друзья, есть вообще интимная жизнь. Интим – это сугубо личный, перевести на русский язык – это сугубо личный. И нюансы здесь бывают разные. И в инструкцию все невозможно вместить, в инструкцию. Поэтому все равно, друзья, есть человек, и у человека есть совесть. И все равно в каких-то вопросах мы ориентируемся на свою совесть. Состояние совести, оно формируется с детства. Это вопрос воспитания, это даже генная передача в человеке и прочее. И поэтому вот эти вот вопросы, это вопрос человеческой совести. Вот был задан вчера немножко вольный вопрос, да, я скажу, даже в том случае, друзья, кто-то по совести что-то дозволяет и спокойный, и Бог его может не осуждать. А кто-то по совести своей этого не дозволяет. И они нормально живут и любят друг друга, и у них ни в какой сфере жизни, ну я имею в виду, о чем мы говорим, не возникает проблем. И поэтому все равно, друзья, ориентир на инструкцию, он бывает неподходящий очень. А все равно есть совесть, и Дух Святой нам подсказывает. Потому что нюансы бывают разные и очень тонкие, о которых здесь не скажешь, даже невозможно всего охватить. Вот. И поэтому я даже скажу, друзья, Я убежден, что из моего ответа, как переодевается жена, у кого-то сложились неправильные впечатления о наших взаимоотношениях. То есть оно не совсем так, что мы вообще ходим вот застегнутым воротничком друг перед другом. У нас же 9 детей откуда-то появились. Вот. Поэтому я скажу, друзья, не хочу, чтобы вы что-то поняли больше, но я просто как факт сообщаю, какие у нас вот в каких-то вопросах взаимоотношения. И поэтому это тоже вопрос совести и даже вопрос воспитания. Кстати, друзья, вот в Библии написано, что Бог сотворил человека, человеку помощника, соответственно, ему. Я замечаю, что я точно такой, как жена. Я поступаю точно так, как она поступает в вопросах, о которых я озвучил. Вот это наша особенность. Хотя я знаю, что мы люди странные. И кто-то мне сказал, даже один служитель сказал, что ты человек странный, и твоя жена тоже. Ну вот такие мы. Но это наша совесть. Это наша совесть. И я знаю, что наша позиция, она не греховная. Так же, как вопрос вчера заданный, острый вопрос, по поводу которого мы говорили. Друзья, это тоже вопрос совести человека. Вот так. Мы даем направление общее, а все равно, друзья, кто-то по совести как жил, так и будет жить. А кто-то что-то против совести начнет дозванивать. И что получится? Написано, что не поверит во грех. Вот так вот получается. Друзья, и две записки, они, еще три записки, они более такие. Объясните, пожалуйста, место цены пса, не вноси в сокровищницу. О каком псе это сказано? Братья и сестры, я не знаю, о каком псе, я не знаю ответ на этот вопрос. Только предполагаю, что, по-видимому, животные продавались в древности, и, скорее всего, деньги от продажи вот этих животных, о которых здесь написано, нельзя было вносить в сокровищницу, потому что пес считалось, ну, особо каким-то нечистым животным. Хотя, по-видимому, у израильтян эти животные все равно были и, возможно, продавались. Просьба, если жена не успела по домашним делам что-то сделать, но у нее есть старшая дочь, ей в помощь, и просит помочь своего мужа, а он ей отвечает, у тебя есть помощница, пусть она и помогает. И так во всех отношениях, даже что касается ухода за детьми. Правильно ли это? Братья и сестры, если есть взрослая дочь, которая не занята, скажем, какими-то другими делами, ну, скажем, учебой в институте, выполнением домашних заданий, не очень загружена, то я думаю, что, в общем-то, в моем сознании и присутствует разграничение женская и мужская работа. Вряд ли женщина ремонтирует крышу, или, скажем, там забор, или укладывает бетон во дворе, чтобы было удобно. Вряд ли женщина это делает. Вот. Так же, как обычно, муж редко моет посуду или, скажем, подмывает ребенка. Хотя есть семьи, где мужья охотно и посуду моют, и детей подмывают, и под кроватями с тряпкой их можно часто увидеть, и прочее. Но обычно, друзья, разграничения все равно присутствуют. Есть национальности, в которых пищу готовят больше мужчины, чем женщины. У русских больше женщина, чем мужчина. И так дальше. Поэтому я представляю, друзья, что если вот, ну, какая-то женская работа сугубо, вот как в одной песне, ты создаешь уют рукой своей, даруешь людям нежность и бальзам. Я понимаю, порядок в доме, уют в доме, пища, чистота на столе и постель, все. Это работа женская. И женскую работу, я думаю, что легче поручить старшей дочери, которая свободна, чем поручить мужу застилать постели и все прочее. Думаю, дочери. Друзья, но тем не менее, если дочь загружена, и жена попросила помочь мужу, считаю, что это нормально. И если муж всегда стрелки переводит на старшую дочь, то знаете, мне тогда надо стрелки переводить и на дочь, и на сыновей. У меня все есть. Сыновья пусть крыши ремонтируют, дочери пусть в доме порядок делают, а я буду сидеть у входа в шатер. Хотя я вам признаюсь, друзья, у меня больше так и получается. И теперь еще одна записка. Просьба осветить вопрос о взаимоотношениях невесты и свекрови. бывают понимания в некоторых вопросах. Родители говорят, как они жили раньше. Опираются на свой опыт. Братья и сестры, возможно, у кого-то из братьев эта тема будет в беседе, поэтому я бы не хотел от их беседы что-то отшибнуть. Поэтому я эту записку оставлю на конец лагеря. Если братья в беседах не поднимут этот вопрос, тогда в конце лагеря, если я не забуду, я отвечу на этот вопрос, как я понимаю. А пока я этот вопрос трогать не буду. И без записки, друзья, я хочу вам дать пояснение по ситуации нашей с властями. Потому что некоторые спрашивают, и чтобы у вас не было недоумений. Значит, друзья, этот лагерь, он является собственностью, частной собственностью. И тем не менее, местные власти, они крайне отрицательно реагируют, что мы здесь. Это было по результатам прошлого года и этого года. Главную причину мы видим, это то, что мы верующие. Потому что нам в прошлом году заявляли, и в этом году похожий намек тоже был сделан. На территории Абширонского района молиться не позволено. Это лично я слышал эти заявления. В этом году, друзья, когда я давал информацию о лагере, о том, что у нас идет воспитание в плане нравственности и изучение Библии, мы учим детей, как правильно жить, учим целомудрию и все прочее, мне сказали, еще неизвестно, чем вы с этими девочками занимаетесь. Вот так мне было сказано. Вот. Ну что я скажу? Я скажу, друзья, вот что. То, что ситуация, она развернулась более остро, чем это было в прошлом году. Ну, в частности, администрация, включили сюда разные службы, вот, и все прочее. И составили явно ложные материалы, явно ложные. Вот. Ну, вплоть даже, то, что даже не проверялось, они писали, что у нас отсутствует. Ну, как там термометры в морозильных камерах, там температура горячей воды, не замеряясь, определили, что она 35 градусов, не замеряя температуру. Ну, и все прочее, написали всякие глупости, что у детей нету постелей и так дальше. Хотя через пару дней они начали проверять, при мне они ходили, и у всех детей поднимали одеяло и смотрели, есть ли постель. Ну, в ответ на мои возражения, потому что мы очень серьезные возражения написали, вот и все прочее. И, кстати, они не нашли постели, чтобы не было постели, отсутствие постели. Они написали об отсутствии фонтанчика питьевого, хотя они у меня сегодня спросили, у вас есть фонтанчик? Я говорю, есть. И он стоит, говорит, там-то стоит. Они побеседовали со мной, через пару часов написали отсутствие питьевого фонтанчика. Ну, такие вот вещи. Конечно, я им сказал, что я по эту бумагу показал, сказал, что это вы нарисовали свой портрет. И вы написали против себя. Ну что, материалы они передали в прокуратуру. Здесь была прокурорская проверка. Ну, с прокуратуры проверяли. Ну, так наше впечатление, что у них они по-другому посмотрели на ситуацию. В общем-то, с прокуратурой у нас таких серьезных осуждений не получилось. Материалы все передали в районный суд здесь, в Абширонске. Районный суд отказался принять это дело. И они передали в краевой суд. Сегодня приезжала опять комиссия, вручили мне их заявление, передали в краевой суд. Вот, ну а как отреагирует краевой суд, мы пока не знаем. То есть вот на таком уровне сейчас это все у нас смотрится. Хотя, в общем-то, друзья, усилий силовых методов они не предпринимают, чтобы нас отсюда удалить. Хотя вчера они сказали, вчера приезжали с Краснодара, с администрации края, вот с телевидения. Мы им не разрешили делать съемку. Их реакция, конечно, была тоже такая жесткая, но съемку делать не стали. Они сделали съемку вокруг лагеря, но наши вот здесь они все это делать не стали. Мы отказались от всяких интервью. Друзья, они там интервью брали у других людей у вас, администрации. Но те сказали так, что это у нас такой случай впервые, что дети приезжают, уезжают по 300 человек, и мы не в состоянии этому воспрепятствовать. На сегодняшний день они никаких методов не предпринимают, а все процедура крутится, прокуратура и краевой суд. Вот таким вот порядком.
Ну вот и все. Ну а зачем я информацию дал, чтобы вы имели представление каких-то ложных? У вас не было представлений, понятий, и чтобы мы знали, о чем молиться. Когда мы молимся, чтобы знали, о чем молиться. Потому что когда мы конкретно о чем-то молимся, тогда и более реально Бог отвечает на наши просьбы.